Обладание этим ничтожным бюстом было для странного преступника дороже человеческой жизни. Вот уже один пункт. Затем есть другое, не менее удивительное обстоятельство. Почему он не разбил эти вещи в доме или у самого дома, если его единственной целью было истреблять изображение Наполеона? Он растерялся и был испуган, неожиданно наткнувшись на свидетеля. Вероятнее всего, что убийца действовал бессознательно. Допустим, это отчасти правдоподобно. Но я хочу обратить ваше особое внимание на положение этого дома, в саду которого был расколот бюст. Лестрейд осмотрелся кругом. То был необитаемый дом, таким образом преступник знал, что ему не помешают в саду, сказал он. Прекрасно. Но немного ближе есть другой необитаемый дом, который он должен был миновать, чтобы дойти до этого. Почему не разбил он бюста именно там, тогда как с каждым шагом для него, очевидно, возрастала опасность наткнуться опять на кого-нибудь? «Решительно не берусь объяснить», — отвечал инспектор. Холмс указал на уличный фонарь над нашими головами. «Здесь он мог видеть, что делает, а там не мог. Вот что руководило им». «Клянусь Юпитером, это верно!» — воскликнул сыщик. «А, как я теперь припоминаю, — прибавил он, — и бюст, принадлежавший доктору Барнику, был раздроблен неподалеку от его красного фонаря. Итак, мистер Холмс, что же нам делать с этим фактом? Запомнить его и вывести из него заключение. Мы можем прийти потом к чему-нибудь, имеющему с ним прямую связь. Какие меры собираетесь вы принять теперь, Лестрейд?» «Всего нужнее, по-моему, удостоверить личность убитого. Это будет немудрено. Когда же мы узнаем, кто он и кто его товарищи, то значительно подвинемся в вопросе о том, что он делал в Питт-стрит прошедшей ночью, кто с ним встретился и кто убил его на крыльце Гораса Гаркера, как вы полагаете?» «Это несомненно. Однако я подошел бы к делу несколько иным путем. С какой же стороны взялись бы вы за него?» «О, вы не должны поддаваться моему влиянию в каком бы то ни было отношении. Лучше будем действовать каждый по-своему. Потом мы сравним наши заметки, и каждый из нас дополнит сделанное другим». «Очень хорошо», — согласился Лестрейд. «Если вы вернетесь назад в Питт-стрит, то, может быть, увидите мистера Гораса Гаркера. Передайте ему от меня, что я уже выявил свое заключение, и что опасный кровожадный безумец, помешанный на ненависти к Наполеону, забрался прошлой ночью к нему в дом. Это будет полезно для его статьи». Инспектор остановился как вкопанный. «Не может быть, чтобы вы серьезно думали так!» Холмс усмехнулся. «Почему же нет? Но допустим, что я не думаю. Тем не менее, я уверен, что это заинтересует Гораса Гаркера, а вместе с ним и подписчиков Центрального синдиката печати. Ну, теперь, Ватсон, я полагаю, нам придется много поработать сегодня и поломать голову над сложной задачей. Мне было бы очень приятно, Лестрейд, если бы вы заглянули к нам на Бейкер-стрит в 18:00. А до тех пор я удержу при себе фотографическую карточку, найденную в кармане убитого. Возможно, что я попрошу вашей помощи и содействия в маленькой экспедиции, которую намерен предпринять сегодня ночью, если ряд моих выводов окажется правильным. А пока до свидания и желаю вам удачи». Мы с Шерлоком пошли вдвоем в Гай-стрит. Здесь он остановился у магазина братьев Гардинг, где был приобретен бюст. Молодой приказчик сообщил нам, что хозяин вернется лишь после полудня, а сам он новичок и не может дать нам нужных сведений. Лицо Холмса выразило досаду и неудовольствие. «Ну что ж делать, Ватсон?» — сказал, наконец, мой приятель после минутного раздумья. «Невозможно требовать, чтобы все шло, как мы хотим. Придется зайти сюда еще раз вечерком, если мистер Гардинг не будет дома до этого времени. Я, как вы, несомненно, догадываетесь, стараюсь выследить бюсты до их источника, чтобы узнать, нет ли тут чего-нибудь особенного, что могло бы иметь связь с их жребием. Поедемся к мистеру Морзу Гудсону в Кеннингтон-Роуд и посмотрим, не может ли он пролить какой-нибудь свет на эту загадку». После часа езды мы добрались до магазина художественных вещей. Хозяином его был полный мужчина невысокого роста с красным лицом и раздражительным характером. На расспросы Холмса он заговорил, постепенно разгорячаясь. «Как же, сэр, это произошло на моем собственном прилавке? С какой стати платим мы подати и налоги, я решительно не понимаю, если каждый нахал смеет ворваться к нам в дом и безнаказанно портить наше добро. Да, сэр, это я продал доктору Барнику те два бюста. Но это гнусно, сэр. Тут какой-нибудь заговор нигилистов, не иначе, как заговор. Кому, кроме анархиста, придет в голову крошить статуэтки? Красные республиканцы, вот как я их называю. От кого я приобрел те бюсты? Не все ли вам равно? Я не вижу тут ничего общего. Впрочем, если вы непременно желаете знать, я готов сообщить вам, что купил их от Гельдера и компании в Черч-стрит Степней. Это известная торговая фирма, которая отлично держится вот уже 20 лет. Сколько было у меня бюстов? 3. 2 проданы доктору Барнику, 1 раздроблен среди бела дня на моем собственном прилавке. Знакома ли мне эта фотография? Нет, не знакома. Впрочем, позвольте. Ах, да это Беппо. Жил у меня этот итальянец, мастер-штучник, малый на все руки. Но он понемножку и скульптор, и позолотчик, смастерит и раму для картины исправит вам какую угодно лишнюю работу. Только он ушел от меня на прошлой неделе, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Нет, я не знаю, откуда он взялся и куда пропал. Я не имел ничего против этого парня, когда он был тут. Он исчез за 2 дня до того, как разбили бюст. «Больше этого нельзя было и ожидать от Морзе Гудсона», — сказал Холмс, когда мы вышли из лавки. «Этот Беппо является, несомненно, общим фактором как в Кеннингтоне, так и в Кенсингтоне. А ведь это сведение право стоит того, чтобы проехать ради него 10 миль». Теперь, Ватсон, отправимся к Гельдеру и компании в Степней, месту происхождения бюстов. Я буду удивлен, если мы не получим там кое-какого подкрепления. В быстрой последовательности миновали мы фешенебельный Лондон, отельный Лондон, театральный Лондон, литературный Лондон, коммерческий Лондон и, наконец, морской Лондон. После чего достигли берегового города с населением в 100 000 душ, где наемные дома кишат отверженцами Европы. Здесь, на широкой проезжей улице, окаймленной некогда жилищами богатых купцов Сити, мы нашли мастерскую скульптурных изделий, которую искали. К ней примыкал обширный двор, покрытый строящимися монументами. Миновав его, мы вступили в громадную комнату, где 50 мастеровых занимались кто обработкой мрамора, кто лепкою. Управляющий, высокий белокурый немец, принял нас вежливо и дал ясный ответ на все расспросы Холмса. По справке в его книге оказалось, что с мраморной копией наполеоновского бюста работы Девина было сделано несколько 100 гипсовых снимков. Но 3 из них, посланные Морзе Гудсону год или больше тому назад, составляли половину отдельной партии из 6 штук, изготовленных одновременно, тогда как остальные были доставлены братьям Гардинг в Кенсингтон. В этих 6 бюстах не было решительно ничего особенного, чем они отличались бы от слепков других партий. Немец не мог указать никакой вероятной причины, которая требовала бы их насильственного уничтожения. Эта идея даже заставила его расхохотаться. Оптовая цена бюстов была 6 шиллингов, но розничный торговец мог выручить за них 12 шиллингов и более. Снимок изготовлялся в 2 формах. Каждая сторона лица отдельно, после чего эти 2 готовых профиля из парижского гипса соединялись вместе, чтобы составить полный бюст. Работа исполнялась обыкновенно итальянцами в той самой комнате, где мы находились. Готовые бюсты ставились в коридоре на стол для просушки, а потом уносились в кладовую. Это было все, что управляющий мог нам сообщить. Но предъявленная ему фотография оказала на него совершенно неожиданное действие. Он побагровел от гнева и насупил брови над своими голубыми тевтонскими глазами. «Ах, негодяй!» — воскликнул немец. «Действительно, я знаю очень хорошо этого человека. Здешняя мастерская всегда была почтенным заведением. Единственный раз, когда приходила сюда полиция, это случилось из-за него. Больше года тому назад он ударил ножом на улице другого итальянца своего земляка. Потом пришел сюда, как ни в чем не бывало, но по его пятам нагрянули полицейские. Звали его Беппо, а фамилии Гарварезе я так и не узнал. По делам мне. Зачем было нанимать субъекта с такой физиономией? Впрочем, Беппо был хороший работник, один из лучших. К чему же вы его приговорили? Раненый земляк остался в живых, поэтому Беппо отделался одним годом заключения. И я уверен, что теперь он вышел из тюрьмы, но не посмел показать сюда нос. Впрочем, у нас здесь живет его двоюродный брат. Пожалуй, он сообщит вам, где найти этого малого.
«Нет-нет», — воскликнул Холмс. «Ни слова брату, ни слова, прошу вас. Это дело очень серьезное, и чем дальше подвигаюсь я в его расследовании, тем серьезнее оно, по-видимому, становится.
Когда вы справлялись в большой счетной книге о времени продажи тех гипсовых копий, я заметил, что она помечена у вас 3 июня прошлого года. Можете ли вы сообщить мне число, когда Беппо был арестован?»
«Я могу указать вам его приблизительно по платежному списку», — отвечал управляющий.
«Да», — продолжал он, перевернув несколько страниц, — «последняя плата была выдана ему 20 мая прошлого года».
«Весьма благодарен», — сказал Холмс.
«Не думаю, чтобы мне понадобилось утруждать вас еще, злоупотребляя вашим временем и терпением».
Повторив лишний раз предостережение управляющему, чтобы он не говорил о наших розысках, мы снова повернули в западную сторону.
Время перевалило далеко за полдень, прежде чем нам удалось наскоро позавтракать в ресторане. Газетное объявление у входа гласило: «Наглое нападение в Кенсингтоне, убийство, совершенное помешанным». И содержание газеты доказывало, что Горас Гаркер успел-таки напечатать свою корреспонденцию. Два столбца были заняты крайне сенсационным и цветистым описанием случившегося. Прислонив листок к суткам, Холмс пробегал глазами этот отчет, утоляя свой голод. Раз или два у него вырывался сдержанный смех.
«Превосходно, Ватсон!» — воскликнул, наконец, мой приятель. «Послушайте-ка, утешительно узнать, что о настоящем происшествии не может быть разноречивых мнений, так как мистер Лестрейд, один из опытнейших чиновников сыскной полиции, и мистер Шерлок Холмс, известный эксперт-консультант, пришли к одинаковому заключению, что ряд диких инцидентов, закончившихся так трагически, следует скорее приписать помешательству, чем видеть в нем обдуманное преступление». «Печать, любезный Ватсон, есть самое драгоценное учреждение, если только пользоваться ею умело. Кончили вы завтракать? Тогда пойдемте скорее назад в Кенсингтон и посмотрим, что скажет нам заведующий торговлей братьев Гардинг».
Хозяин этого обширного склада оказался бойким, сморщенным человечком небольшого роста, чрезвычайно живым и проворным, с сообразительной головой и большой словоохотливостью. «Как же, сэр? Я уже читал о происшествии в вечерних газетах. Мистер Горас Гаркер — наш покупатель. Мы продали ему тот гипсовый бюст несколько месяцев назад. Мы заказали 3 таких экземпляра Гельдеру и компании в Степнее. Все они теперь уже распроданы. Кому? О, я надеюсь, что, заглянув в торговую книгу, мы без труда удовлетворим ваше любопытство. Так и есть. Вот наши записи. Один бюст продан, как видите, мистеру Гаркеру, другой мистеру Джозия Брауну из Леберном Лоджа, а третий мистеру Сэндфорду с Лауэр Гроф Роуд, Чезвик. Нет, я никогда не видал лица, которое вы мне показываете на фотографии. Его было бы трудно забыть, потому что редко можно встретить человека безобразнее. Есть ли у нас итальянцы среди служащих? Да, сэр, у нас их много между мастеровыми и чистильщиками. Это точно. Они имеют возможность заглянуть в торговую книгу, если захотят. Нет особенной причины держать ее под ключом. Ваша правда, это пристранная история, и я надеюсь, что вы сообщите мне о дальнейшем, если из ваших разведок выйдет какой-нибудь прок.
Холмс сделал несколько заметок в своей записной книжке во время показаний мистера Гардинга.
По его лицу можно было видеть, что он вполне доволен оборотом, который принимали дела. Впрочем, мой товарищ хранил молчание и сказал только, что если мы не поторопимся, то опоздаем к приходу Лестрейда. Само собой разумеется, что сыщик явился на Бейкер-стрит раньше нас, и мы нашли его в лихорадочном нетерпении, шагающем из угла в угол. По важному виду инспектора можно было заключить, что его хлопоты в тот день не пропали даром. «Ну что?» — спросил он. «Повезло ли вам, мистер Холмс?»
«Мы много потрудились сегодня», — отвечал Шерлок, — «и не совсем напрасно. Мы повидали обоих розничных торговцев, а также оптовых фабрикантов. Теперь я могу проследить каждый из бюстов с самого начала».
«Бюсты!» — с оттенком презрения подхватил Лестрейд. «Ну да, конечно, у вас свои приемы, мистер Холмс, и не мне возражать что-либо против них. Тем не менее, я полагаю, что мною сделано кое-что поважнее. Я удостоверил личность убитого».
«Да не может быть! И открыл повод к преступлению».
«Великолепно. У нас есть инспектор, который специально наблюдает за Сафрон Гиллем и итальянским кварталом. Так вот, видите ли, на шее убитого была надета какая-то католическая эмблема. А это, заодно с его смуглой кожей, подало мне мысль, что он южанин. Инспектор Гиль признал этого молодца с первого же взгляда. Его звали Пьетро Венуччи. Он родом из Неаполя и был самым отчаянным злодеем в Лондоне. Венуччи причастен к мафии. Этим именем, как вам известно, называется тайное политическое общество, подкрепляющее свои распоряжения убийством. Теперь вы понимаете, как начинает проясняться дело. Человек, разбивавший изображение Наполеона, вероятно, тоже итальянец и член мафии. Он в чем-нибудь нарушил правила Союза. Пьетро был послан выследить его. Должно быть, на фотографии, которую мы нашли в кармане жертвы, изображен сам преступник. Венуччи снабдили ею для того, чтобы он не зарезал по ошибке кого-нибудь другого. Он подстерег указанного ему человека, видел, как тот вошел в дом, выждал его на крыльце, но сам получил смертельную рану во время схватки. А? Ну, что вы скажете на это, мистер Холмс?
Мой товарищ в знак одобрения захлопал в ладоши.
«Превосходно, Лестрейд! Превосходно!» — воскликнул он.
«Только я не понял, чем вы объясняете истребление бюстов».
«Бюсты? Вы никак не можете выкинуть их из головы. В сущности, это пустяки, мелкая кража, за которую полагается самое большее 6 месяцев тюремного заключения. На самом деле мы расследуем убийство». «И говорю вам, что скоро все его нити будут у меня в руках». «Ну, а следующая стадия?» «Она очень проста. Я отправлюсь с Гиллем в итальянский квартал, отыщу человека, фотографию которого мы достали, и арестую его по обвинению в убийстве». «Вы пойдете с нами?»
«Едва ли. Мне кажется, что мы сумеем достичь цели гораздо проще». «Конечно, я не могу ручаться за успех, потому что все это зависит... Ну да, все это зависит от фактора, совершенно недоступного нашему контролю. Однако есть большие шансы, на самом деле можно поставить 2 против 1, что если вы согласитесь отправиться с нами сегодня ночью, то я помогу вам накрыть преступника».
«В итальянском квартале?»
«Нет. Я полагаю, что Чезвик... более подходящий адрес для его поимки. Если вы поедете со мной сегодняшней ночью в Чезвик, Лестрейд, то я обещаю вам пойти с вами завтра в итальянский квартал, и от этой отсрочки не произойдет никакой беды. Теперь же всем нам не мешало бы хорошенько выспаться, так как я не рассчитываю выйти из дому до 11 часов, и нельзя надеяться, что мы вернулись раньше утра. Вы отобедаете с нами, Лестрейд, а потом добро пожаловать на диван, пока не наступит время тронуться с места.
А тем временем, Ватсон, я буду вам весьма признателен, если вы позвоните и потребуете нарочного. Мне надо отправить письмо, и его отсылка не терпит отлагательства. Холмс провел вечер за тем, что рылся в кипах старых газет, которыми был набит один из наших чуланов. Когда он, наконец, спустился вниз... Его глаза горели торжеством.
Однако мой товарищ ни словом не обмолвился ни одному из нас о результате своих поисков. Со своей стороны я выслеживал шаг за шагом приемы, которые он применял, подвигаясь вперед в лабиринте этого сложного дела, и хотя не мог догадаться, к чему приведет его план, но ясно понимал, что по расчету Холмса нелепый преступник должен произвести нападение на два уцелевших бюста, один из которых, как мне помнилось, находился в Чезвике. Несомненно, целью нашей поездки было захватить виновного на месте преступления. И я невольно восхищался той хитростью, с которой Шерлок поместил ложное указание в вечерней газете с целью внушить преступнику мысль, что он может безнаказанно продолжать задуманное им. Меня нисколько не удивило, когда Холмс посоветовал мне запастись револьвером. Сам он взял заряженный охотничий пистолет, свое любимое оружие.